Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Александр Гончаров, руководитель отдела фронтенд разработки в компании Юстех и один из двух ведущих подкаста «Суровый веб» от YouWeb Design. Саш, привет!
Привет, привет, Андрей! Спасибо, что позвал. Очень, очень рад. Классно.
Да, спасибо тебе, что пришел. Ты вообще человек, который... Еще когда я начинал сам делать подкасты в... там, в 16-17 году, вот мне уже говорили, что а вот есть легендарные ребята, ты еще, Андрей, пешком под стол ходил, они уже в 14 году начали подкасты записывать. Но это да, это все дела далеких лет, сейчас у вас там уже там 260 выпусков.
Да.
Как ты вообще думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Понятия не имею. Ну, то есть, без шуток, я считаю, что я не известен твоей аудитории. Я буду приятно удивлен, если это так. Но, возможно, кто-то, да, действительно смотрел тогда на заре. Мне кажется, пик у нас был году в 2017, когда у меня еще не было детей и еще не было настолько постоянной работы, и было время записывать всякие ролики, там, знаешь, типа увидел западную статью на медиуме про то, что там новый препроцессор вышел, все, надо скорее побрейнштормить, посмотреть, что с этим сделать. Потратил 10 часов, записал 30 минут вот такой фигни, и... но зато там, ну, были просмотры. То есть я до сих пор вот даже был у вас на Frontend Conf в прошлом году, и меня там хоп, ловят в коридоре. О, ты, это ты живой. Типа, я же еще тогда, когда учился в институте, смотрел там про SAS, что-то такое. Я такой, блин, так тупо работает YouTube. Я бы с удовольствием им дал послушать лучше наше текущее творчество по сравнению с тем, что было там когда-то тогда. Поэтому не знаю, может быть, чем-то известен. Будет даже интересно потом почитать комментарии.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Опубликован второй выпуск проекта «Немитап», в котором инженеры Авито рассказывают про инструменты и подходы, которые используют в работе, и отвечают на ваши вопросы. Докладчиком в нем выступил руководитель разработки вертикали недвижимости Игорь Гранчиков, который, кстати, был у меня в 170-м выпуске подкаста. И что в моем подкасте он говорил о современном лидерстве и эффективном развитии менеджера, так и для «Немитапа» он подготовил обзор практик менеджмента и инструкции для тимлидов. Игорь подробно рассказал о роли тимлида в жизни сотрудника, вариантах мотивации и о том, как собрать свою команду. Было предоставлено много дополнительных материалов – книги, доклады, шаблоны и профили. Игорь разносторонне поделился информацией про этапы жизненного цикла сотрудников, оценку компетенций, подход к онбордингу и обратную связь. А благодаря любопытному формату Игорь отвечал на вопросы в чате в режиме реального времени. Смотрите новый выпуск «Немитапа» об управлении людьми на YouTube-канале «Авитотех». Переходите по ссылке в описании. Расскажи, пожалуйста, как у тебя все это сложилось, когда ты вообще впервые попал в разработку, еще там до подкаста и вот все вот это.
Во-первых, у меня профильное образование, первое. У меня их три высших, и первое из них, оно, ну, программирование буквально. То есть инженер по информационным технологиям в образовании. Я пришел, и, ну, как бы я еще в школе, там вот этот Турбо Паскаль, вот это все. Я пришел, и нас буквально учили делать десктопное ПО с сетевым там распределением, то есть там Delphi, C-Sharp потом уже, всякие формочки, мы делали там программы, которые будут там учет рейтингов, тестов, какие-то подсчеты, вот это все, дипломная работа у меня вообще была, автоматизация. Поскольку вуз был педагогический, вся как бы специфика, предметная область была, как сейчас модно говорить, доменная область была про образование. И в том числе, ну, как бы нас учили быть преподавателями для школьных учителей. И, соответственно, я писал ПО для того, чтобы автоматизировать работу завуча и директора там в одной из у нас каких-то там школ. Писал я ее на Python вообще, то есть я тогда уже понял, что за вебом какое-то будущее. И вот мы мигрировали с десктопной разработки на веб. Причем, я тебе так скажу, знаешь, откровение было, что типа вот за вебом будущее. Мы как раз с Никитой, еще там с Саньком и с Илюхой, с Никитой, в смысле, с моим соведущим подкаста «Суровый веб». Мы поехали в Америку по Work and Travel в 2011 году, славные были времена, и мы просто сидим там в нашем хостеле, где мы остановились, базарим с чуваком, он говорит, я как бы дальнобойщик, но у меня там типа под подушкой пару миллионов долларов уже скоплено, и я хочу типа это... открыть айтишный бизнес. Вы-то вообще что делаете, пацаны? Мы говорим, ну, так и так, там, десктопные прилки, что-то там думаем, придумаем, калькуляторы пишем, там, туду-листы. Он говорит, так а что, надо сайты, со сайтами будущее. Мы такие сидим в натуре, сайты. И, короче, мы, несмотря на то, что диплом у меня был прям, ну, нормальное такое, хорошее приложение с отдельно... Ну, там не было еще реактивных фреймворков на фронте, там был шаблон, пайтоновский фреймворк Bottle или Flask, ну, они там смежные такие были, там какие-то банальные шаблоны, я уже даже не помню, на чем они были написаны. Но мы поняли, что, ну, как, это уже это там приложение, это что, команды нужно, а мы такие договорились, вот мы будем сейчас фрилансить. И мы ходили, фрилансили, делали сайтики на WordPress, и вот эта тень, знаешь, сайты на WordPress, она меня преследует до сих пор. То есть вот сейчас в группе компании Юсте, где я тружусь, там, занимаюсь people management, там всякими штуками, но все равно, когда нужно что-то сделать по WordPress, приходит, говорит, Санек, надо это, смотри, там у нас верстальщик сверстал, давай натянем, короче, на WordPress, сделаем там, и вот это все, я говорю. Но да, не гнушаюсь, потому что приятно этим все еще позаниматься. Ну и потом уже, да, потом уже, естественно, я пошел дальше. По второму образованию я системный инженер. Ну, короче, сисадмин крупных корпоративных сетей, то есть кластеры на Linux, там всякие виртуализации, вот это все, бла-бла-бла. И мы пошли, короче, работать в муниципальную поликлинику. У нас здесь в Челябинске с моим одним из одногруппников по второму вот этому образованию. И, короче, он такой, типа, Сашок, там надо автоматизировать деятельность этого отделения профилактики. То есть буквально люди приходят за бабки, проходят профосмотр, им выдают всякое, все. И мне нужно было написать набор кабинетов для каждой штуки. То есть кабинет регистратуры, кабинет врача там унифицированный, кабинет экономистов, там, директоров, там, вот это все, короче говоря. И там я уже впервые на Vue написал прил. Я написал на ноде бэк, я написал на Vue прилки, я поднял себе все сервера, задевопсил это все, ну, буквально на железных серверах, тогда еще ни GitLab CI/CD не было, я там это все как-то перетаскивал, какие-то shell-скрипты писал. Все, я заработал каких-то денег. Реформа оптимизация у нас здравоохранения началась. Нашу поликлинику присоединили к другой, более крупной, но там люди вообще не везли ни в бизнес, ничего. Они, короче, весь свой вне бюджет, а у нас именно за внебюджетные средства проходили профосмотр. То есть это тупо заработок поликлиники, никак не связанный с там федеральными законами и так далее. Просто на ООшку поликлиники практически падали бабки. Поэтому это было классно, что это было. И за это поэтому платили. Потому что платили из внебюджетных средств, за это не надо было никак не отчитываться, никаких таких дел. Но присоединили к другой большой больнице, там не умели в бизнес, потеряли всех клиентов, и мы недовнедрили там последние отчеты, и в целом весь кабинет, ну, все семейство продуктов, так скажем, не работало больше. Я ушел уже там дальше в разные компании, там потом огородами оказался в Юстехе, вот последние 5 лет я здесь.
А третье образование какое и зачем нужно было?
Слушай, амбиции. Я оба образования получал очно вообще одновременно. То есть утром мы учились, вот что называется, 5 курсов, а начиная с 3-го курса мы вечером учились еще вот 2-е, получали тоже очно. То есть куча пар. Мне жутко нравилось в университете, вся атмосфера, кафедры, там, ассистенты, вот это все, то есть это прям круто. И третье, то есть после педагогического поступил в политех году, наверное, в 2015-м, в магистратуру по программированию искусственного интеллекта. Я тогда уже понимал, что это, ну, как бы геймчейнджер будущих времен. Получается, ну, 9 лет назад это было. Я туда поступаю, короче, прихожу, и мне говорят, все, ну, вот, типа, завтра пары, там, практики непосредственно по алгоритмам. Все, будем писать коллизии, алгоритмы преследования, это все. Сразу практика. Я говорю, подождите. Я говорю, вообще, я, ну, на JS пишу. А лекции-то где? Они говорят, а лекции в том году в бакалавриате были. Я говорю, ага. А я, как бы, вообще, ну, не местный. Они говорят, ну, вот тебе учебник. Как бы мы тебе месяц фору дадим, все это выучить, весь годовой курс, и как бы да. А я, чтобы ты понимал, первые 2 получил, ну, у меня полностью красный диплом, даже 4 ни одной нет. И я понимаю, что я буду, типа, стройки на 2 там, потому что, ну, во-первых, уже и мы там работали, что-то надо как-то было там, ну, уже заниматься, в общем, заработком денег. И я понял, что чтобы мне здесь учиться на то, что меня устроило бы, мне нужно было бы все свободное время тратить только на это, наверстывать это, и, короче, я сломался. Но я успел там полгода проучиться, на скале пописать, на джаве, там кучу всякого разного интересного попробовать. Ощутил себя ничтожеством и отчислился оттуда, потому что я понял, что, ну, как бы, в политех надо с базы идти. А я все-таки гуманитарий, потому что я и школу языковую закончил, и университет педагогический. Короче, я, типа, не настоящий программист.
Нет, погоди, это гуманитарий с 3 техническими образованиями.
Третий — это в итоге магистратура. Я магистр педагогических наук.
Да.
То есть я защитил, да, там, разработал синергетический метод о том, как обучать, короче говоря, разные группы, подгруппы на разных курсах, но делать единый программный продукт, короче, их мерджить, делать как бы межкомандное взаимодействие. То, что сейчас мы делаем все на работе, я тогда это придумал, как сделать в педагогику для того, чтобы будущие инженеры понимали, что будет потом у них в реальности. Ну и как бы это все 2017 год. Это сейчас мы об этом говорим свободно, потому что это, ну, повседневность. А на тот момент это было, ну, типа интересно. Я там писал какие-то научные работы на английском языке в какие-то иностранные журналы. Я уже сейчас даже не помню, значит, все как в тумане было, потому что если бы не моя жена, я бы не закончил эту магистратуру. Причем, ну, не потому, что она там за меня, знаешь, все сдала и так далее, а потому что она вовремя мне говорит: ну, слушай, ну, стрёмно будет сейчас слиться. А в тот момент тоже одновременно работы, какие-то покупки квартир. Ну, то есть я буквально работал вот как раз в поликлинике, и вечерами потом на парах что-то там ночами все писал, дописывал. А это тоже очно было, потому что я, для меня принципиально учиться очно, ощущать вот этот флер, когда вы там с пары на пару бежите постоянно, там 15 минут препода нет, все, мы уходим. Значит, ну вот эта вся история, мне это прям нравится. То есть я с удовольствием до сих пор тешу себя надеждами, что я в аспирантуру пойду и все-таки, ну, кандидата наук получу, потому что, ну, как бы мне это интересно. Мне реально кажется, что мне есть что сказать на научному сообществу, и вот это все.
Насколько я знаю, ты недавно стал руководителем отдела разработки. И расскажи, пожалуйста, как тебе как раз вот с гуманитарным образованием, человеку, который, по сути, просто интересно ему было быть технарем, и вот он, наконец, дорвался до места, где можно еще нативно свои гуманитарные навыки применить. Комфортно ли тебе это, или, наоборот, ты скучаешь по программированию?
Слушай, ни в коем случае. Во-первых, я поздно вечером под одеялом все равно смотрю на новые технологии, на новые JavaScript-рантаймы, пробую там что-то собирать, смотреть и так далее. То есть я не могу сказать, что я по нему скучаю, потому что, ну, я хоть и стал руководителем, когда мне эту должность дали, я все еще был коммерчески утилизирован на проекте. Поэтому, ну, с другой стороны, я все 5 лет в юстехе, меня нанимали как лида, и продавали на все проекты именно как лида, то есть не просто как исполнителя, а как человека, который там где-то техлид, где-то тимлид, координировал работу, там устанавливал какие-то архитектуру фронтендовую, там вот это все. Поэтому я как бы в общем и в целом давно уже эти навыки применяю в том числе, и, ну, мне с этим крайне комфортно. И учитывая, что вот ту должность, которую мне дали 3 месяца, 2 назад, типа того, я не помню точно, до этого-то полгода мне как дали отдел Vue. То есть, по сути, я уже, да, успел поманеджерить чуть, просто, ну, скейл немного другой, там было 5 человек, сейчас их, я еще всех по головам не пересчитал, порядка 80. То есть до всех еще не дотянулся, поэтому, да, интересно. Интересно, что я смогу сделать, что я смогу предложить. Я бы хотел помочь этим людям раскрыться, кому-то побыть технарями, то есть снизить с них когнитивную нагрузку на какие-то организационные вещи, сделать это за них, кому-то помочь вырасти тоже там в менеджеров или что-то еще. То есть, ну, тут, да, вот это именно самая педагогическая вот эта история, помочь другим людям как-то реализоваться. Это мне занимает. Но есть некая боль по поводу того, что мне очень много по рабочим делам нужно заниматься именно менеджментом. Мне теперь сложнее там придумывать условно доклады или что-то еще по фронтенду. То есть мне говорить про менеджмент сильно проще стало и интереснее. И вот от этого, знаешь, немножко грустно. Ну, то есть, типа, я вот в том году приехал на фронтенд-конф, и я такой думал: ух, сейчас-то я поезжу по фронтовым конференциям, по фронтовым секциям, там что-нибудь поговорю, потому что, ну, реально, типа, как мне казалось на тот момент, сейчас за полгода как бы в голове ситуация изменилась, но как мне казалось на тот момент, доклад можно выжить буквально из чего угодно, то есть, ну, просто завернуть там любой кейс, любое что-то, и хоп, получится доклад. После этого программные комитеты разных конференций развеяли во мне эти иллюзии, но как бы, да. И я понял, что, ну, может быть, как-то я буду пробовать или там в менеджерские какие-то секции, или в целом отрину эту историю пока, раз, типа, знаешь, какая-то такая детская обида. Не хотите, ну и ладно. И не надо тогда. Может быть, там, ну, на Team Lead Conf какой-нибудь съезжу или что-то еще. То есть, не знаю, посмотрим, как будет развиваться жизнь. По программированию не сильно скучаю, потому что, знаешь, мне, чтобы быть не просто менеджером, а именно, знаешь, как это, капитаном этого корабля, мне же все равно нужно в этом хоть как-то разбираться. Ну, давай так. На данную секунду мне так кажется. Может быть, в какой-то момент я забью на это и скажу. Я и так-то уже говорю с удовольствием, типа, ребят, я здесь придерживаюсь постулата Стив Джобса, я нанимаю вас, чтобы вы мне говорили, как надо, а не чтобы я вам говорил, как надо делать там и так далее. Я хочу, чтобы вы были умнее меня и приходили мне там что-то говорили и так далее. Но какой-то авторитет все-таки, ну, наверное, должен базовый быть, поэтому пытаюсь как-то балансировать между этим всем и, ну, и реальной жизнью. Потому что все-таки у меня семья на первом месте, и это тоже, ну, как бы пытаешься, знаешь, балансировать с этим всем.
А смотри, Юстек же компания, которая тебя продает как там аутстаф, условно говоря.
Ну да, да, да.
Соответственно, вот ты сам сказал, что тебя продавали там как тимлида, как там старшего разработчика. Сейчас ты стал руководителем отдела, то есть тебя сейчас перестали продавать наружу, правильно я понимаю? Ты уже какими-то внутренними процессами занимаешься.
Да, так и есть. Причем, ну, мне это предложили еще до того, как я вывалился с текущего проекта. Ну, там просто бюджеты сократили. Не в том смысле, что меня уволили. Я там 2 года просидел, было все прекрасно, здорово. Замечательный, интересный опыт, но он закончился. Вообще для аутстаффинга 2 года на одном проекте достаточно много. Я как бы сам был удивлен, что это продлилось так надолго. Да, пока что... Ну, давай так, я к руководству в голову сильно залезть не могу. Может быть, если какой-то проект подвернется, мне все равно предложат. Потому что я сам изъявлял желание не быть менеджером only, потому что, чтобы вот не закостеневать, потому что, ну, мне как бы сложно судить, я пока еще в эту сторону не думал, но такое ощущение, что рынок труда именно вот такой менеджерский, он весь по знакомым. Ну, типа, вот я в Юстехе там на своей позиции, попасть в такую же позицию в какой-то мейджор или в какую-то другую там крупную компанию и так далее, просто с рынка, ну, не берут, до этих должностей вырастают. Поэтому, если я сейчас возьму и перестану заниматься вообще техничкой, и потом вдруг что-то хоп случается, и я не в Юстехе, и куда я? А я уже устарел на рынке, и, ну, типа, непонятно вообще. То есть я пытаюсь как бы думать наперед, и я об этом открыто говорю. Это не то, что я сейчас тебе сказал, а потом скажу, вырежи это там, чтобы никто не услышал. Да, на данный момент я не на проекте, занимаюсь внутренними процессами. Но я был бы рад их выстроить так, чтобы все-таки время на какой-то проект оставалось, потому что, ну, это тоже интересно, знаешь, как работа в полях. Ну, либо, ну, как бы что-то изменится, я буду чувствовать себя менее уязвимым, да, в кавычках, более уверенным на рынке, и скажу, ай, ладно, куда-нибудь кто-нибудь потом приткнет, возьмет, там, не пропаду и что-нибудь такое, не знаю, посмотрим.
Ну, вообще, какая твоя амбиция, есть ли она в плане технической карьеры?
Техническая карьера. Ну, я когда-то хотел быть CTO.
А сейчас?
Да тоже хотел бы, почему бы и нет. Да, я... Ну, давай так. У меня реально сейчас в голове, ну, как бы развилка. В плане реально, ну, типа, двигаться в сторону какой-то CTO-шности или типа того, или в сторону продукта. Потому что непосредственно развиваться в сторону того, что вот, ну, мои какие-то менеджерские дела и так далее помогают бизнесу, ну, просто помогают зарабатывать деньги или просто там буквально ездить там что-то договариваться, продавать где-то, выступать, презентовать, потому что, ну, у Юстеха есть и solutions, что называется, и кейсы, с которыми можно продавать как коробки. Ну, понятно, там есть уже свои продуктовые, так сказать, менеджеры, которые растили эти продукты и так далее. Я как бы тут не претендую, ну, ни в коем случае на их место. Но если вдруг я принесу там технически какую-то идею, а потом смогу вырасти там в продукт этой идеи, меня устроит. Если просто я там принесу так много пользы компании, что там мне предложат что-то иное, я как бы тоже буду рад и согласен. Я такой человек, знаешь, я не сильно люблю прыгать. Ну, как бы, если это делаю, то я хочу, чтобы это было по совести, чтобы это как-то, ну... Короче, амбиции есть, но какие они, я, ну, типа, я не поставил себе в рамочку там какую-то должность или что-то еще и к ней иду. Я просто хочу расти, если я перестану ощущать какой-то рост, я начну смотреть куда-то там по сторонам, вверх, вниз, там что-то еще.
Хотелось бы поговорить про подкаст, конечно, немножко. Я просто пытался найти...
Я пытался это послушать, но не смог, да. Так, прошу прощения.
Нет, я пытался найти, брал ли у вас кто-то там интервью какое-нибудь там, знаешь, про историю подкаста. И, может, когда-то кто-то брал, но я не нашел, вот честно. Поэтому спрошу сам, как вообще и почему вы впервые начали это делать вообще? В 2014 году, насколько я смог найти.
Да, 2014 год. Ну, по крайней мере, мы в голове тоже себе, если нас кто-то спрашивает, там, типа, когда, да, 2014 год. Я тоже не помню, что мы набрали такое интервью, поэтому... Кажется, да, это breaking news будет. Но, с другой стороны, давай так, у нас очень много деятельности было стримовой, в том числе, где мы буквально с Никитой по вечерам собирались, играли в игрушки. Сначала очно, потом и заочно. И там мы это обсуждали в той или иной мере. Но все это пересмотреть, мне кажется, даже за деньги нереально, поэтому как бы вычленять эту информацию оттуда было бы слишком крипи. Поэтому, да, прямой ответ я не очень помню. Ну, то есть, буквально мы просто сидели... И мы когда фрилансили, мы вот, знаешь, как на работе, мы собирались там в 9 утра и до 6 сидели там, что-то штормили, придумывали, пытались продать текущим клиентам что-то еще, пытались придумать, кому еще мы можем что-то продать, делали какие-то холодные звонки, холодные имейлы, что-то вот это все. И параллельно нам, ну, для того, чтобы заниматься там какой-то этой деятельностью, да, нам нужно было бы расти технически. Читали какие-то статьи, а у нас из-за того, что хороший английский, ну, я английский вообще с 4 лет учу, я в языковой школе учился, ну, как бы для меня это...
С 4?
С 4, да, мне в 4 года отдали на английский.
Не на русский в 4, да.
Ну, да, кстати, есть легенда и есть, ну, как бы видео VHS подтверждение, что я в 4 буквально по-русски стихи читал. То есть мне дают другую книжку, я ее тоже читаю. Я не знаю, как бы, насколько это реально, или там мне ее читали, ну, типа, у меня сейчас самого ребенка, ему 4 года. И я, ну, читаю ей какую-то книгу, которую уже читал, делаю паузу, и она мне говорит то, что там есть. То есть она настолько запоминает полностью дословно уже все. Может быть, у меня там работала какая-то примерно подобная история, но не знаю. Сейчас не об этом. Поэтому, учитывая, что был хороший английский, мы читали какие-то зарубежные статьи, мы смотрели, и одним из наших кумиров тех лет был Крис Койер, который вел блог CSS Tricks, и, соответственно, у него, ну, там тоже был свой подкаст. Shop Talk, кажется, он называется. Назывался, не знаю, есть он сейчас или нет, потом у них появился продукт CodePen, они, по-моему, CodePen подкаст какой-то замутили, но мы увидели, что подкасты — это next big thing. В России этого практически не было. Ну, типа, я Apple техникой пользовался года 2007-го. Мне сестра привезла iPod mini, когда она ездила по work and travel двоюродная. И я тогда такой, типа, о, колесо, вот это все. Ну, типа, меня просто взорвало башку от того, насколько это круто. Потом там у кого-то там в школе были айподы Nano тоже еще с колесом. Я хотел, ходил все на этой... На радиорынке хотел iPod Classic себе с YouTube купить, такой черный с красным на стиле. Никогда не слушал YouTube ни одной песни, но просто он стильный был, прикольный, поэтому... Вот, и потом купил первый iPod Touch и iPhone 3G, кажется, с завтраков отложил в институте уже. И вот там было приложение подкасты в том числе. Я не помню, оно было отдельным, или это был раздел в iTunes Music, или там где-то...
Сначала было отдельно.
Но оно и сейчас опять отдельное. Вот, типа, я увидел, что есть еще подкасты. И вот все это как-то одновременно, значит, произошло, и мы такие, а че бы нет? До сих пор вспоминаем со смехом, что первый подкаст, который мы записали, в нем в первом же уже были, короче, проблемы. Мы потеряли первые там 3 или 4 минуты подкаста. И это, ну, классический мем наших подписчиков, что молодцы, держите планку, как всегда, говно. Вот тут первый подкаст, сука, ну, вы выкиньте его, вообще не выкладывайте. Сделайте первый такой, чтобы, ну, типа, все классно было. Насрать, выложили прям так, полуобрезанный, там, с каким-то дисклеймером, что первые 3 минуты первого подкаста, короче, потеряли и так далее. Но это наш стайл. Мы буквально писали на айфонную гарнитуру, которую намотали на какую-то стойку. Но у нас были уже тогда микрофоны, знаешь, типа у Никиты батя поет, зарабатывает этим. Вот у нас были уже тогда стойки, уже была звуковуха тогда прям USB-шная, классная. Но мы вот чисто гарнитуру айфоновскую так намотали, так вот друг с другом с ней разговаривали. По-моему, видео же еще не было даже в первых подкастах. И вот мы просто хотели, типа, после того, как мы вот штормили там, делали холодные звонки, что-то еще, хотели вот что-то записать. У нас уже был паблик ВКонтакте, с него все началось. И вот мы туда тоже это закидывали, там какое-то живое обсуждение было, вот так это все и родилось.
Почему U-Web-Design? Что это означает?
Большое такое заявление, страшное. Означает Universe of Web-Design, то есть вселенная веб-дизайн. У нас когда-то были амбиции на целый образовательный проект, когда мы только начинали, в том же 2014 году. Я тогда выступал на нашей локальной конференции Урал УВДЦ в 2014 году.
Охренеть, она тогда еще была?
Она тогда уже была 10 лет назад, да. Я тогда на ней выступал, как раз про SAS и Компас рассказывал. И я на ней делал объявление, типа, вот наш лендинг, оставляйте свои имейлы, мы, короче, запустимся и разорвем вообще все. Это все было до всяких хекслитов, до всех HTML Academy. И так. Мы, типа, говорили, что вот за онлайн-обучением будущее мы сделаем такое. Естественно, мы не потянули это все, потому что, ну, это просто... Мы думали это сделать на WordPress, опять же, ну, на чем же еще. Какую-то аудиторию мы действительно собрали. У нас до сих пор на нашем uwebdesign.ru сайте, на WordPress-овском, зарегано 1000 человек, которые вот оставили эти почты, и мы до сих пор можем им вот так по щелчку пальцев начать спамить, но мы, по-моему, так особо ничего им ни разу и не рассылали за все это время. Эти люди, скорее всего, уже забыли, кто мы, что мы и так далее. Поэтому, ну, название было вот такое, типа амбиции. Плюс мы его спиздили. То есть есть сайт E-Web Design. Я не знаю, что значит там E, Но там была уже тогда рассылка, просто, знаешь, типа рассылка новостей про фронтенд, там про IT, про что-то такое. И мы просто одну букву заменили, и еще и обосновали ее, как-то там придумали сами для себя, но потом уже оно было, есть, и что его менять.
И при этом UWebDesign — это название как бы вашей группировки из двух человек и канала, ну, условно. Но подкаст называется «Суровый веб».
Сначала было UWeb-подкаст, потом UWebDesign-подкаст. Ну, да хер его знает, мы под Челябинск, суровый город, там что-то хоп, ну, решили, какой, знаешь... приходит какой-нибудь бизнес, говорит, нам бы редизайн замутить. Вот мы типа так же пришли, нам бы ребрендинг замутить и все. Кстати, про группировку из двух человек изначально это настроено было. Саня Ефремов, наш тоже друг, он и сделал наш паблик из нуля там, до 10 тысяч подписчиков. То есть он у нас СММом занимался, и он нам дал вообще первую аудиторию. Но потом он вообще ушел на завод работать, писал буквально там десктопное ПО для баз данных, для того, чтобы станками управлять. Сейчас он вообще у нас в Юстехе продуктовый дизайнер. Но мы фрилансили втроем изначально. Потом вот он отвалился, потому что он захотел более стабильный инкам по сравнению с тем, как у нас все это хаотично, непонятно там было, как. Опять же, ну, мы жили с родителями, там не было никаких особо проблем, поэтому... а он, вот у него уже тогда были какие-то планы там карьерные, вот это все, поэтому, да, группировка из двух человек, проект UWebDesign, подкаст назвали «Суровый веб», в какой-то момент просто, типа, надо освежиться, и вот освежились.
Что у вас с регулярностью? Это вообще как работает?
Слушай, это больная тема. Ну, давай так, она больная не столько для нас, что, типа, мы просыпаемся, и, эх, жалко, вот мы не пишем. А просто, ну, у Никиты двое детей, у меня один ребенок, и, ну, как бы мы... Последний наш стрим, именно игровой, был 5 мая 2020 года. На следующий день я забирал жену с ребенком из роддома. Прекратилось на этом моменте, ну, типа, семья first. На это просто перестало хватать времени. Это то же самое с подкастами. Это же два взрослых человека с какими-то обязанностями домашними, рабочими. Это нужно сесть, подготовиться, все как бы отставить, на 3 часа пропасть из жизни. Но в прошлом году, по-моему, 3 или 4 выпуска за год получилось. Годом ранее там 5.
Я смотрю просмотры на UWD Games, это просто... Это роскошь. Тут есть некоторые видео, у которых 11 просмотров.
Я руководствуюсь, типа, если мне самому будет потом прикольно это пересмотреть, я никогда ничего не пересматриваю. Но если вдруг когда-то мне будет прикольно это пересмотреть, значит, уже не зря. Я хотя бы для себя будущего что-то это писал, и уже прикольно. И даже если это 10 человек, которые там... стояли, короче, в окне и хотели скинуться, а потом посмотрели мое там, прохождение какой-нибудь досовской игры «Хокус-покус», то они такие, ну, блин, нет, Санек старался, я не пойду. То есть, ну, какие-то такие, это, ну, да, вот так. Были и такие просмотры, поэтому...
Ну и плюс какая-то антология все же, да, всего вот этого времени. Типа у тебя за 10 лет есть огромный цифровой след, и вот это...
Да, да,
меня, это правда. Меня тоже такая история греет. Как ты сам оцениваешь вашу вот локальную популярность? То есть ты уже упоминал, что там ваш расцвет был в 2017 году, но вот в целом, опять же, подкаст 2014 года, сейчас 24-й. Как вот на протяжении вот этого времени ты понимал, что вот сейчас я действительно там что-то продвигаю, возможно, там вот я смогу сделать так, что подкаст наш UWebDesign-овский будет там известен большей аудитории. Опять же, по каким-то причинам вы делали эти ребрендинги? Как вот это происходило?
Абсолютно все было спонтанно.
Ага.
Есть такая исполнительница американская поп Линдси Стерлинг. Она на скрипке играет и танцует одновременно. И у нее на одном из альбомов есть трек «Spontaneous Me», «Спонтанное я». И вот это про нас. То есть мы всегда это делали как хобби, и мы до сих пор это делаем как хобби. Мы ни одного рубля, который здесь заработали, там, с каких-то копеек, не забрали просто к себе в кошельки. То есть оно все лежит просто у нас на кубышке, и мы все это тратили только на оборудование или на какие-то сервисы там на компьютеры для вот этого проекта. И мы, знаешь, поклялись на мизинчиках, как будто бы, что мы это делаем вот просто по кайфу, в кайф и так далее. Соответственно, я никогда не ощущал, что я там популярен или меня кто-то знает. Для меня это каждый раз новость, для меня это каждый раз... Я не кокетничаю сейчас. Для меня это каждый раз какое-то, знаешь, откровение. Да, мы часто шутим, что там условный мем про веб-студии «Сокол» мы выложили у себя в паблике, и нам его предложили до того, как он вообще завирусился. И в тот момент, я не помню кто, типа там, ну не МДК, а какие-то другие были популярные паблики ВКонтакте. Мы просто точно знали, что их админы нас читают, и они это вытащили, у них это завирусилось из-за нас. И вот, ну, было несколько подобных кейсов, и до сих пор, блин, мы тоже постоянно там шутим. И это, в принципе, сейчас модная такая история с расцветом телеги. Разные теории заговора всякие, там, приколюшечки и так далее. Мы часто шутим, что... Наш чат, а у нас до сих пор в нашей группировке есть чат. Правда, там нас не двое, не трое, а пятеро. Это еще наших два друга из университета. Но, ну, как бы в основном там 2-3 человека там редонли. Так-то это наш с Никитой чат. Но, ну, как бы все люди, они там... Мы их иногда выдергиваем, когда они там приезжают в Челябинск, чтобы пойти там встретиться, потусить. И ну, иногда просто дергаем, чисто поржать кого-то, выдернуть, ему же уведомление придет, там какую-нибудь новость кинуть и так далее. Но по факту мы там вот вдвоем-втроем общаемся. И, ну, у нас тоже мы постоянно шутим, что мы вот буквально там предрекаем что-то, и оно просто происходит вот там типа через полнедели, через неделю там и так далее. Поэтому, знаешь, шутки по поводу нашей значимости у нас есть, но это скорее, конечно, шутки, чем что-то реальное. Но наша аудитория — это топ-зайки в нашем открытом чате, который тоже не открытый. Потому что, мне кажется, если бы он был открытый, мы бы уехали давно на пожизненное. Там просто вакханалия происходит. И это, ну, как бы наша официальная позиция. Мы его вообще никак не модерируем. За исключением там пары ситуаций за эти 10 лет. Как раз в 2015 году я благодаря своей супруге, спасибо ей большое, создал этот чат в ее день рождения. Это кек вообще. Мы уехали на базу отдыха, празднуем ее день рождения. Она говорит, а что вы типа чат в телеге не сделаете? Я такой, точно. Я создаю чат в телеге и весь вечер сижу в этом чате в телеге, короче. Вот, такая, конечно, курьезная история, но это как бы было наше обоюдное решение, и, соответственно, вот там люди, которые уже очень много кто добился чего-то, но они все еще с нами, они все еще там к нам приходят, мы постоянно общаемся, много кто там поженились, познакомившись у нас в чате, ну, немного кто, по-моему, два кейса есть, кто-то там видится, общается, куча чатов создали люди, которые вышли из нашего чата, и типа вот чат противников там ювеб-дизайна или там что-то еще, короче, ну, какие-то такие истории, я перестал за этим следить, то есть я понимаю, что для определенной группы людей они с нами росли, и мы с ними росли, и мы для big deal друг для друга, но как бы вот это все-таки локальная история, как по мне.
Почему как раз вот где-то в районе 17-го года, 18-го года, когда был уже первый такой вот бум подкастов, и когда появились «Подлодка», «Я», «Фронтенд юность», вы как-то не интегрировались в некие там объединения подкастеров, и не произошло какого-то кросс-опыления аудитории?
Слушай, мы же токсики, пиздец. То есть это произошло именно из-за того, что у нас была микроколлаборация с Лофтблогом. Мы списались, сконнектились, договорились, типа, вот мы друг друга прорекламируем, ну, типа, вот, как ты говоришь, перекрестное опыление аудитории произведем. И мы такие, да, окей, базару нет, вот мы расскажем про вас, вы расскажете про нас, как бы, все. В свободном формате, никаких брифов, ну, то есть, ну, реально, камон, это, я не знаю, какой это был год, опять же, там. И у Лофтблога у них тогда был такой микровыпуск какой-то, ну, что-то они про новости говорили, и там был Лофтньюз, который Зар Захаров тогда вел.
Да-да-да.
Ну, мы... просто в нашем духе простебали их. Мы при этом сказали классно, типа, мы так не можем. Типа, идите, если вот вам надо это, идите слушайте вот тут. И, короче, получается так, что приходит потом, по-моему, Коля нам написал.
Чернобаев.
Да-да-да. Типа, ребят, давайте это, вы или перезапишите, или что, ну, типа, не будем это выпускать.
Да это же известная история, вы уже это обсуждали и с...
А, да?
Конечно, и с Хлебаевым вы это обсуждали в выпуске.
Бля, ну я, видишь, чтоб ты понимал, вот я прилетел в этот раз с фронтенд-конфа, я говорю, вот там прикольно, типа, это, Зару Захарову руку пожал. И Никитос мне такой, а он типа тебе не плюнул в лицо вообще? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну так он же вел тогда Лофтньюз, типа, ты же его простебал. И он же именно сказал, типа, ах, эти пидорасы, пусть не выпускают там и так далее. Я говорю, что, серьезно? А ну, опять же, я же тормознутый, я просто, ну, типа, я вообще не помню, он это, не он, кто, что. Mm-hmm. То есть для меня это все как в каком-то тумане. Я, знаешь, не то, чтобы я живу одним днем каким-то, я причем, ну, ничего не употребляю, но это все какие-то мелочи для меня. То есть это все вот, ну, как бы я настолько на лайте для таких каких-то ситуаций, я их абсолютно никак не переживаю, не запоминаю и вообще. Вообще, ну, сорян, как бы, что было, то было. И они в тот момент, они не выпустили про нас никакую интеграцию, да, назовем это так. Потом была другая интеграция, что они обсуждали список, типа, там, каналов про веб, И про нас они упомянули. И там оттуда классические мемы, что типа ребята сильно плохо говорят, как будто срут в уши, жутко картавят, слушать не буду там. Ну и у нас до сих пор есть стикер-пак нашего чата. И, ну, и он называется «Ювебловт». И там половина — это как раз нарезанные ребята из лофт-блога с вот этими разными цитатами, где они на ноутбуке так сидят, типа жутко картавят, слушать не буду там и так далее. Потом они там стоят, значит, с серебряной кнопкой, и у них на футболках наш логотип вместо их логотип. Ну, короче, там просто наши подписчики обстебали всю эту историю, ситуацию, но я так ни с кем, вот кроме Лёши, по сути, и теперь с тобой, это публично и не обсуждал. И, соответственно, вот, видимо, вот эта история, она как будто бы нам закрыла путь в большую тусовку. Ну, плюс, видишь, мы челябинские, и мы как бы всегда знали, что мы не будем ездить там куда-то тусить. То есть мы достаточно закрытые такие, знаешь, местечковые люди. И мы, в принципе, ну, как бы у нас с Никитой был кич такой, что у нас андерграундный подкаст. И вот мы его таковым и оставляем. Мы, может быть, уже бы и рады сейчас, ну, как бы что-то изменить. Хотя, ну, типа, давай так, я бы ничего не изменил. Но формат, я понимаю, что сейчас я бы уже хотел там интегрироваться в какую-то большую подкастовую семью. Мы с Никитой даже это обсуждали, мы даже это пытались как-то обдумывать. Но такое ощущение, что в одну реку два раза не войдешь, и я, ну, я не представляю, как сейчас это было бы возможным. Уже, ну, типа, время ушло. То есть, ну, вот, ну, было и было. Знаешь, у меня сейчас родилась аналогия, ты так сказал. Я люблю слушать много разной музыки, от там буквально какого-нибудь европопа, заканчивая там каким-нибудь норвежским блэк-металом. И вот одна из моих любимых групп, если не сказать любимая группа, это группа Theater of Tragedy, театр трагедии. Это уже закончившая свою карьеру группа норвежская. Ну, это типа, знаешь, симфонический метал с женским вокалом. Один из. Но на самом деле они, ну, как бы одни из первых еще в 91-м году вот эту концепцию в принципе создали. И, короче, много коммерчески успешных групп говорили, что, ребят, мы опирались вот на театр трагедии. Но при этом сами они катастрофически неуспешны были коммерчески, несмотря на то, что у них как бы, ну, много интересного они привнесли в жанр и в музыку в целом. И вот я всегда в голове у себя провожу некую такую же аналогию, что мы абсолютно коммерчески неуспешны, но как будто бы мне хочется верить, что мы там повлияли на индустрию в целом. Поэтому вот я себя этим тешу, может быть. Что-то вот в таком духе у меня в голове рождается.
Вы же еще делали всякое разное, вот помимо сурового веба. То есть я видел твои обзоры на технику, разговоры с дивана, опять же, отдельный канал, где вы стримите игры, и даже там какой-то случайно выстреливший выпуск, где вы проходите начало шестых героев или что-то там такое. По какому принципу вы вот эти вот еще сайт-проекты придумывали? Возможно, были ли какие-то еще, которые вы думали, но не реализовали?
Слушай, сначала отвечу на последний. Думали, но не реализовали. Я всегда хотел уличное ток-шоу. Есть такой, ну, назовем его комик, не комик, шоумен Сережа Мезенцев.
Риотов ТВ?
Да, Риотов ТВ, письмошную, сейчас у него там свой проект, Сережа и микрофон, он тоже записывает кучу подкастов, зовет много очень интересных людей. У него долгое время, вот, ну, во-первых, и Риотов ТВ, это было, по сути, уличное ток-шоу такое, да, юмористическое. И вот потом Сережа и микрофон, то, что он делал в соло, ну, типа, я всегда мечтал, чтобы было что-то подобное. Я не могу сказать, что мы на полном серьезе там с Никитой или я один там сидел и думал, что мы такое сделаем, но какая-то микро-несбыточная мечта, наверное, осталась. Вот. По принципу, как мы это придумывали, ну вот просто приходило в голову. Давай так, у нас, ну реально, что-то просто приносил Никита, то есть стримы — это полностью его идея. Он в тот момент смотрел много стримов, он просто пришел и сказал: «Саня, стримы — это next big thing». Так же, как когда-то мы вместе придумали про подкасты, а может быть тоже он. Я, ну типа, не с моей памятью сейчас сделать какие-то заявления про какие-то факты исторические, но, допустим, тоже он или мы вместе. Но стримы точно принес он, потому что он много смотрел стримов, а я на тот момент вообще считал это чем-то странным. Типа, зачем смотреть стрим, если можно просто самому поиграть? Сейчас я так не думаю. Но, тем не менее, на UVD Games канале изначально это были летсплеи. Я их изначально писал просто, типа, я играл, записывал видео и потом аплодил его на YouTube. Там не было никаких чатов, ничего такого. То есть я просто писал летсплеи. Мне хотелось, я всегда считал, что я хорошо играю в видеоигры. Я с детства был усидчивый, и у меня хорошо всегда получалось играть в видеоигры, ну, типа приставки, да, Nintendo Entertainment System, Dendy, которые у нас назывались. Люди там начинали какие-то игры, проходили один уровень, забрасывали, играли в другую и так далее. У меня реально были куча игр, которые я просто в детстве именно на картриджах просто прошел. Как был там, была эпоха чувак во дворе или в школе, который прошел миссию на вертолетике в Vice City. Вот я был чуваком из двора, который просто проходит некоторые игры на Денди, что, ну, реально, игры на Денди конечные, типа того. И у меня всегда было ощущение, что если я буду проходить игры и записывать, ну, тем более тогда уже, я не знаю, был тогда бум летсплеев, или он был раньше или позже, ну, неважно. Короче, ну, типа, я тоже смотрел, наверное, какие-то летсплеи по там, редким старым играм или там чего-то такому. Я подумал, ну, мне тоже есть как будто бы что сказать. И я вот героев начал записывать, писали люди в комментариях, типа, у тебя лучшее прохождение шестых героев на Рутюбе там и так далее. Мне сложно судить, потому что, опять же, я его не то чтобы спиздил, но я посмотрел летсплей другого чувака с Канады, Simplicity у него канал называется, и он проходил не только героев разных, он всех, по-моему, прошел, по-моему, кроме четвертых. Третьих, вторых, пятых, шестых, пятых, по-моему, тоже нет. Хотя, может, сейчас уже это, я уже теперь из летсплея не смотрю, ничего такого. Ну, короче, шестых он тоже прошел. И я, посмотрев его прохождение, я подчерпнул, знаешь, несколько key features, которые именно в геймплее. То есть я понял, что я немножко неоптимально играю, я у него чуть-чуть подчерпнул, и вот то, что он снял свой летсплей, я, ну, не, это сложно сказать, скопировал, это как, знаешь, Дуров у Facebook, у Цукерберга скопировал. Неважно, пришла ему идея, украл он ее или нет, но он же реализовал. Реализация не хуже, а может быть и лучше, и вообще, ну, как бы другая. Тут примерно та же история. То есть я увидел тот его летсплей и тоже решил записать по шестым героям, и получилось, ну, на мой взгляд, не хуже. И все вот эти проекты, которые там обзоры на технику, на технологии. Мне просто казалось, что мне есть что сказать. И я это говорил. Где-то находила отклик, где-то не находила, да и наплевать. То есть, опять же, как бы получалось, как получалось. Разговоры на диване, как ты сказал, ну, это вот типа мой личный подкаст, где я вот, ну, как сейчас с тобой разговариваю. Мне даже немножко неловко, что я так много говорю, а ты так мало говоришь.
Это формат такой.
Там примерно то же самое. Там вообще я один говорю. И вот я последний выпуск снял прошлым летом на, там, на пляже именно. Сидел, смотрел на озеро и что-то писал. Вот хочу в этом летнем сезоне еще там что-нибудь позаписывать. Но опять же, а может и не позаписываю. У нас есть там наш Бусти, на куда я записываю прогулочные ролики. То есть я на стаб вешаю телефон, хожу по городу, что-то снимаю, просто тоже под нос себе бурчу и туда тоже выкладываю. Там без монтажа, без ничего. Если я еще это все буду монтировать, ничего не выйдет никогда. Поэтому мы почти всегда как есть пуляем просто и похрену. И вот как-то так. Часть вещей принес один из наших подписчиков с кодовым никнеймом Банан. Он нам сейчас монтирует выпуски абсолютно. Он просто нам так помогает. Ему нравятся наши подкасты. И он знает, что если он их не смонтирует, они просто не будут выходить. Поэтому он просто монтирует наши выпуски, подпинывает нам посты, ну, типа, он ночью мне пишет, когда новый подкаст, когда что не пишете, запишите, идите там. То есть это наш продюсер, бизнес-ассистент и так далее. Очень много идей принес он. Он просто чувствует вообще все. Он чувствует жизнь. Это вечный зумер, и это человек, который просто вот чувствует жизнь. И если он приносит и что-то говорит, то мы, ну, как бы с течением времени мы поняли, что надо, короче, его слушать, и будет норм. Поэтому вот это какой-то вот такой симбиоз. Где-то что-то услышал, увидел, попробовал, пошло, не пошло. Да и ничего не пошло. О чем говорить вообще с нашими просмотрами, говорить о том, что у нас что-то пошло, это кек. Ну, в общем, вот как есть.
Не, ну слушай, 26 тысяч подписчиков.
Было 32, чтобы ты понимал, на пике было 32. То есть идет падение, и оно не останавливается. Я не знаю, может, это боты какие-то отписываются. Мы ничего никогда не накручивали там, или что-то протухают учетки. Или люди все еще сидели, ждали обзоров на новые препроцессоры, на бун, прости господи. Они не выходят, и они такие, ну все, отписка, дизлайк.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не попал в IT?
Мне кажется, это исключено. Я с 6 класса занимаюсь программированием. Я в воскресную школу ходил, кстати, в тот же университет педагогический, куда в итоге поступил. С 13 лет до, там, я не знаю, скольки, 23-25 был. Много лет на одной и той же кафедре. Я не могу себе представить даже это все. Ну, давай так, если бы сейчас я пошел не в IT...
Если бы не было IT вообще, как сферы.
Ну, это, знаешь, это надо... Нужно нарабатывать... Ну, типа, давай так. У меня куча хобби, касающихся там музыки реально, там, какого-то коллекционирования, там, тех же видеоигр. заканчивая садоводством, какими-то там путешествиями и так далее. Я бы каким-то ведущим, может, хотел работать где-то в интертейменте, в каком-то, в чем-то таком. Причем, ну, наверное, опять же, не в большом интертейменте, типа там, знаешь, первых трех кнопок на телеке или чего-то еще, а, знаешь, какие-то такие утилитарные истории, типа канала «Живая планета» там и каких-нибудь там поездок по Калмыкии с просмотром там фауны, флоры и чего-то такого, не знаю. Чтобы ты понял, у меня компьютер с 94-го дома, а, ну, как бы взаимодействовал я с ним с 92-го. То есть представить меня в отрыве от IT невозможно по определению, поэтому это странно.
У меня вот, например, была мечта что-нибудь озвучить. Меня позвали в один там новостной выпуск, репортаж. Позвали озвучивать, ну типа дублировать итальянского чувака. Я прям сидел с микрофоном и пытался говорить, просто по-русски его переводить, и там одно на другое наложено. И вот теперь есть, опять же, цифровой след, где я являюсь неким таким актером озвучивания. Приятненько.
Поздравляю. Да, я записываю войсы, как я дочке читаю книги. И вот их я переслушиваю и считаю, что это топ-топа, и я бы с удовольствием это озвучил, учитывая тоже любовь к звукозаписи. Я хочу тоже купить себе там ламповый предусилитель для микрофона, и чтобы это все было прям хорошо, классно, здорово. Это такая есть тоже мечта.
Почему стоит приехать в Челябинск? То есть вот тебя часто задавали вопрос, даже вот Леша Хлебаев с «Фронтенд юности», чего вы все сидите в своем Челябинске, а тут не переезжаете? Давай по-другому задам вопрос, почему именно туда стоит приехать?
Ну, только природа. Ну, типа Южный Урал — это реально такая довольно уникальная природа, она где-то между Карелией и Сибирью. В плане именно количества озер, разных лесов там и чего-то такого. И старых гор. При всем моем уважении как бы к Челябинску, кроме того, что это моя родина, и здесь реально классная природа, и здесь спокойно и хорошо, и здесь нет ничего такого сверхъестественного, я не могу ничего такого сказать. То есть, ну, здесь мои места, здесь мы с женой познакомились, здесь мы с женой там ездили, ходили, смотрели, здесь мы там, я учился в школе, в университете, то есть я не готов это пока отринуть, и поэтому я здесь.
Мне очень запомнилось, я вот выступал на UWDC в прошлом году, и первый раз был в Челябинске. Мне еще запомнилось, что он очень сделан ровно геометрично. То есть вот везде сплошные ровные кварталы, широкие проспекты. Можешь, условно, сесть на какой-нибудь самокат дурацкий и просто вот по прямой шуровать, ты даже не знаешь, куда ехать надо, но ты примерно понимаешь, что вот такими вот лесенками ты примерно везде приедешь.
У меня такой же ощущение было от Америки. Там это еще более геометрично. Там даже если, ну, на Штаты посмотреть, они буквально как по линейке сделаны. Ну и в городах тоже. То есть там очень все перпендикулярно. Ну, Челябинск, да, здесь нету каких-то рельефов. Это не Уфа, где все из холмов состоит и все между ними там вся жизнь. То есть здесь он достаточно такой плоско-степной на границе там Урала и Сибири. Во, у нас в городе именно эта граница Урала и Сибири проходит. То есть, ну, какие-то такие, да.
Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
Российского в процессах и в профессионализме. Ну, то есть буквально ты пытаешься там посмотреть, как все устроено в любом небольшом американском стартапе, и все просто на две головы выше по части процессов, по части того, что там к людям относятся как к людям, несмотря на всю рыночную составляющую всего вот этого. Но при этом то, что сейчас даже в крупных зарубежных компаниях довольно много каких-то сокращений и так далее, то есть это все, ну, какой-то пузырь как будто бы был. Я не знаю, до сих пор он есть или нет. Я, кстати, удивлен, что ты не задавал вопросов там про нейросети, про искусственный интеллект, заменит у нас, не заменит. Я благодарен тебе, что ты их не задавал. Такое ощущение, что да, еще чуть-чуть подздуется мировой, так сказать, айтишный пузырь. Одна из проблем — это то, что IT переоценен. Именно, знаешь, мусорный IT переоценен. То есть стопудово за автоматизацией любого бизнеса, который находится на земле, будущее, потому что, ну, как бы от ручного труда к машинному переход был, потом к обществу постиндустриального, а потом к информационному переход был, и теперь вот ну, напрашивается очередной переход, когда не все люди должны быть заняты там на земле и так далее. Ну да, за IT, ну как бы какое-то будущее, но какая-то вот переоцененность иной раз неадекватная, странная, и вот это все, она может быть вот является и проблемой IT. Она же является ситуативным каким-то бустом для тех, кто ее оседлал, знаешь, как волну поймал и так далее. Но, в принципе, если бы ответить так сильно по-честному, то, ну, как будто никаких особых проблем-то и нет. Но если пытаться ее вот найти и пытаться из вменяемых вещей все-таки найти эту проблему, то, наверное, вот в этом, не знаю, как-то так.
Супер! Спасибо, Саш, большое, что пришел в гости.
Слушай, да, спасибо, что позвал. Было прям интересно. Я всегда мечтал сходить куда-то на интервью. Опять же, есть куча мемов. Что было? Ну, типа, мы с Никитой там обсуждали, разговаривали. Что было бы, если бы там тебя Дудь позвал там и так далее? Или от тебя, если бы позвал Дудь? О чем бы мы говорили? Мы об этом фантазировали ровно так же, как в детстве фантазировали о том, что было бы, если бы там Бэтмен и Человек-паук сражались. Кто бы победил там? Или Робокоп против Терминатора? Вот какие-то такие вещи. Было прикольно, интересно. Спасибо тебе огромное.
Да, как обычно, хочу сказать спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь и слушайте выпуски с другими гостями. Они там тоже все невероятно интересные. Подписывайтесь на соцсети, YouTube и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока всем. Спасибо.